говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В Москве завершено следствие по делу об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Он был убит 10 июня прошлого года на выходе из нотариальной конторы в Москве. Киллер стрелял в упор средь бела дня на виду у нескольких свидетелей. Убедившись, что Буданов мертв, убийца сел в поджидавший его автомобиль и уехал. Теперь следователи называют имя того, кого считают убийцей бывшего полковника, и заявляют о мотивах его преступления. Если совсем коротко, то по версии следствия, Юсуп Темирханов, так зовут обвиняемого, мстил не лично Буданову, а в его лице всем федералам, воевавшим в Чечне. Отца Темирханова, по некоторым сведениям, зверски замучили, заживо сожгли. Сожгли также его автомобиль и кафе, и захоронили тело в неизвестном месте. После этого сын дал клятву отомстить, такова версия следствия. При этом указывается, что в 2000 году прокуратура Гудермесского района по факту убийства отца Темирханова возбуждала уголовное дело. Однако в 2008 году расследование, которое и так не двигалось, оно было приостановлено с тем мотивом, что не удалось установить личности преступников. И как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Темирханова, так и не понесли заслуженного наказания, заставил Юсупа Хаджи Темирханова решиться на кровную месть. Поэтому Темирханов и убил Буданова, так как бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за зверское убийство Эльзы Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Вот такое долгое вступление к сегодняшней передаче. Это было необходимо сделать, поскольку тему сегодняшней программы я обозначила вопросами. Вот что такое убийство из мести? В данном случае говорят о кровной мести. Что это, дань традиции или последствия разочарования людей в государственной системе, в системе правосудия? Что вообще заставляет людей идти на самосуды? Мне не столько хочется говорить сегодня о деле об убийстве Буданова, тем более, что сегодня с нами нет адвоката Юсупа Темирханова. Он в самый последний момент был вынужден уехать по срочным делам. Со мной в студии сегодня только Татьяна Лакшина, сотрудник российского центра Human Rights Watch, которая в 2000-х годах неоднократно бывала в Чечне, обобщала и собирала информацию, связанную с нарушением прав мирного населения на Северном Кавказе. И я попрошу рассказать Татьяну о том, что же такого происходило, что могло толкнуть людей на подобные поступки, но думаю, что мы можем не ограничиваться только Северным Кавказом. Достаточно вспомнить о приморских партизанах, которые сейчас ожидают суда во Владивостоке, которые тоже назвали себя этакими Робин Гудами, поскольку один из их товарищей был избит, подвергся пыткам в управлении внутренних дел местном каком-то РОВД, и потом они начали тоже мстить, они начали сами судить. Я обращаюсь к слушателям с таким вопросом. Вы-то как считаете, вот что происходит? Это просто людям абсолютно уже наплевать, простите за такое выражение, на законы и на нормы законов, и поэтому они вот убивают, совершают самоуправство, решают самостоятельно какие-то возникшие у них проблемы. Или государственная система правосудия сейчас построена таким образом, что ей, по большому счету, наплевать на граждан. И она не делает ничего для того, чтобы защитить права как потерпевших, так и обвиняемых. Вот после такого 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звоните, высказывайтесь на этот счет. А теперь, Татьяна, я бы хотела услышать ваше мнение. Все-таки немножко поговорим о Темирханове с вашей точки зрения. Вот этот вот мотив, который приписывает следствие этому человеку, он, на ваш взгляд, насколько силен, вот насколько сильна позиция следствия?
Ну что ж, Марьяна, здесь есть несколько вопросов, а вопросы эти достаточно сложные. Давайте все-таки начнем с того, что такое кровная месть, и существует ли кровная месть на Северном Кавказе. Да, безусловно, традиция кровной мести еще жива, но надо сказать, что та аргументация, которая в данном случае по делу Тимирханова используется следствием, к кровной мести как таковой не имеет отношения.
Это просто убийство из мести.
Кровная месть всегда индивидуальна. Кровная месть не может быть направлена на абстрактного представителя той или иной группы просто потому, что... Просто потому, что он ассоциируется со всей группой и с теми преступлениями, которые были совершены руками членов, тех или иных членов этой группы. Это, конечно, не кровная месть. Не то, что какой бы то ни был чеченец может иметь в виду под словами «отомстил». Далее. Меня, честно говоря, и опять же, мы с вами не рассуждаем о вине или невиновности Тимирханова, мы не знаем, какими именно доказательствами располагается.
Более
следствие.
Того, мы даже материалов дела с вами не видели, поэтому мы знаем только о том, о чем официально сообщали представители следствия журналистам.
Вот это официальное сообщение со стороны органов следствия у меня вызывает какую-то мучительную неловкость. Потому что что же получается? Следствие говорит, ну вот на голубом глазу, что господин Тимирханов, он убил. Почему? Потому что федеральные силы творили в Чечне страшные безобразия, совершали страшные преступления. Вот такие жуткие вещи, действительно, чудовищные вещи, я с этим делом знакома, сотворили с его отцом. И поэтому он выбрал одного известного преступника, да, кто такой Буданов, действительно известный отсидевший преступник за преступление в Чечне, и в его лице... решил расправиться с федеральными силами, отомстить федеральным силам как таковым. То есть что же получается? В течение долгих лет похищали людей в Чечне, люди исчезали.
Убивали, пытали.
Людей убивали, людей пытали, обнаруживали тела, на которых были следы столь страшных пыток, что об этом просто не хочется подробно рассказывать в эфире. Происходило все это, дела эти не расследовались. На данный момент существует по подобным делам, именно по нарушениям со стороны федеральных сил в Чечне, по исчезновениям, по пыткам, по похищениям людей, по внесудебным казням. Около 200 решений Европейского суда против Российской Федерации, где суд постоянно говорит, в этом виновно государство, это было совершено, вот жертвы, и самое главное, дело на национальном уровне не расследовалось. Как, собственно, не расследовалось дело отца Тимирханова. И теперь следствие фактически говорит, ну вот, понимаете, мы все эти дела не расследовали много лет подряд, а вот теперь в результате жители Чеченской Республики мстят всем федеральным силам в лице того или иного человека.
То есть можно ожидать, что сейчас вообще они будут готовы списывать все преступления, которые могут совершить, например, жители, выходцы из Чеченской Республики, говорить о том, что это все сделано из мести, если вдруг возникнет какой-то бэкграунд.
Ну, судя по официальным комментариям со стороны следствия, логика именно такая, что вот был убит Юрий Буданов, он был убит выходцем из Чеченской Республики, у которого во время войны при чудовищных обстоятельствах, да, был жестоким образом убит близкий родственник, и поэтому у него был мотив. То есть, получается, погибает любой бывший или настоящий федеральный военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов, и у чуть ли не любого жителя Чеченской Республики был мотив, потому что, меня извините, но все-таки те потери, которые понесла Чечня в ходе двух войн, ну, они, в общем, сопоставимы, учитывая то, какая Чечня маленькая, да, и сколько там живет людей, с теми потерями, которые, скажем, Советский Союз понес во время Второй мировой войны.
Ну, то есть это коснулось каждой семьи.
Коснулось каждой семьи, это, безусловно, я не знаю ни одной семьи в Чечне, все-таки я работаю в регионе около 10 лет, которая бы не пострадала, самым вот еще тем образом. И что же, теперь все чеченцы, по логике следственных органов, да, не по моей, способны на такие преступления. С другой стороны, ну, в этой логике есть зерно здравого смысла именно с точки зрения, что да, вопиющая совершенно безнаказанность, она не дает конфликту должным образом завершиться, должным образом исчерпаться, потому что люди ждут правосудия. Люди не успокоятся без правосудия. Раз уж я упомянула про решение Европейского суда по Чечне, да, эти решения есть. И да, Российская Федерация признана виновной. все безусловно
да,
так.
Да, люди получили компенсации, но вот основной задачей, которую ставит Европейский суд по правам человека перед государством после того, как признает его виновным, то есть должного расследования дела, привлечения к ответственности виновных, этого так и не произошло нигде.
Этого так и не произошло, и наша организация еще в 2009 году выпустила очень подробный доклад о том, как не исполняются по существу вот эти решения Европейского суда по чеченским делам, и я лично для этого доклада проводила развернутую серию интервью с людьми, которые выиграли, с чеченцами, которые выиграли дела в Европейском суде. Я проинтервьюировала больше 30 человек тогда за одну командировку. Надо сказать, что это вот было прямо перед убийством нашей коллеги Натальи Естемировой. Я вернулась из той командировки на следующий день ровно. Она была похищена и убита. И вы знаете, я очень хорошо помню, что когда я в тот раз ехала в Чечню, вот был очень жаркий июль 2009 года, и вот я думала, ну, все это очень старые дела. Я не услышу ничего из того, что я не знаю. Это когда такой, ну, довольно уже циничный подход, да, человека, который вот очень много ездил в регион.
Психологическая защита включается.
Ну, вот я столько про эти дела слышала, ну, что я могу про них услышать нового? И, вы знаете, меня на самом деле поразило вот именно на эмоциональном уровне, хотя к тому времени у меня уже чеченских командировок было не пересчитать, то, как люди рассказывали об этих своих
делах. Как будто
делах.
Это произошло вчера.
Как будто это произошло вчера, и как они говорили, ну вот мы же, ну я вот когда шла в Европейский суд, говорила себе мать человека, который был похищен, и который исчез, и она даже не может его похоронить. То есть на самом деле она понимает, в общем-то, в глубине души, что его уже нет в живых. Но ведь на самом деле доказательств этому не существует, и похорон тоже не было, эта история для нее не закончена. Я же думала, что если я это дело выиграю, то мне скажут, что случилось с моим сыном.
Его тело найдут или его найдут где-то?
Хотя бы его тело или хотя бы какую-то информацию, чтобы я могла понять, что же произошло. Или в случаях, когда сыновья были убиты, матери говорят, ну, мы думали, что их накажут, да мы же знаем, кто это был. А их до сих пор не наказали, да мы вообще не знали, что за это платят какую-то компенсацию. Зачем мне эти деньги? Они что?
То есть правосудие не свершилось в итоге? Вот
правосудие
оно
не
произошло?
Свершилось. Правосудие не свершилось, это очень важно. И особенно, конечно, все это страшно действительно для родственников исчезнувших, у которых не было даже тела, тело, которое можно
похоронить. Которое до сих пор в подвешенном состоянии, какая-то надежда все-таки остается. У матери-то в любом случае. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня Татьяна Лакшина, которая представляет в России международную правозащитную организацию Human Rights Watch. И сегодня мы говорим о том, вот что заставляет людей идти на самосуд, что заставляет людей мстить. Это разочарование в государственной системе правосудия, и поэтому они сами вершат правосудие. Или есть еще какая-то проблема? Мы говорим об этом с оглядкой на дело об убийстве полковника, бывшего полковника Юрия Буданова. Следствие завершено. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела. 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». И у нас уже есть дозвонившиеся. Давно ждут возможности высказаться. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. С вашей точки зрения, что заставляет людей в России идти на самосуд?
Здравствуйте, Марьяна и Татьяна. Ну вот давайте разберемся, почему даже при наличии решений Международного суда у нас не расследуется ни одно дело. Ну, во-первых, давайте вспомним Первую и Вторую Чеченскую войну. Во Второй Чеченской войне, значит, которой руководил, отвечал за это Путин, ну вот, погибло, ну, десятки тысяч человек при бомбежке Грозного. Вот у меня было много друзей в Грозном, которые были тогда еще, ну, в Советском Союзе, мирные жители, когда не было войны. И были здесь, ну, русские люди, которые побывали в Чечне во Второй войне. Все они погибли. Никаких расследований не проходит ни с той, ни с другой стороны. Как погиб чеченец, как погиб русский. Нет. Почему? Да потому что у них кровная месть, это, ну, из поколения в поколение идет. И вот я знаю, и тогда было оглашено, и все говорили о том, что Путин, который во второй чеченской бомбил Грозный, он приговорен чеченцами к смертной казни. Но вот давайте сейчас логично будем рассуждать. Пойдет расследование, придут люди новые, которые беспристрастно разберутся в гибели того или другого человека. Но ниточка-то выведет на Кремль. Главный ответственный виновник сегодня – это палач Путин.
Геннадий Сергеевич, ваше мнение понятно. Слушаем Георгия из Москвы, 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, вот в 91-м году, когда совершился переворот, Чечня решила отойти от России, взялась за оружие. Тотально, между прочим. Ну, после 1993 года. Почему население русское было выкинуто из республики? Что, нельзя было там жить русским? Почему? Выкинули всех без разбора. А почему русские, татары, чуваши, все другие национальности, принимавшие войну в Чечне, участие в Чечне, они не имеют права также убивать чеченцев, которые живут в Москве, в других российских городах. Они имеют полное моральное право.
Однако, почему? Какая постановка вопроса, Георгий? Я попрошу Татьяну ответить по возможности на этот вопрос, но заранее, поскольку сейчас уже так получается, мы говорим о Северном Кавказе, я прошу всех слушателей быть максимально корректными в высказывании и напоминаю, что призываю вас не заявлять лозунги и призывы, разжигающие ненависть и вражду к людям по принципу их национальности, вероисповедания или еще каким-то другим признакам. Татьяна, пожалуйста, ответьте на вопрос Георгия, если это возможно.
Ну, что можно сказать в ответ на вопросы, почему вот русские и другие люди, которые проживают в Москве, не могут убивать чеченцев, потому что когда-то к русским отнеслись в Чечне. Вы знаете, вопрос настолько абсурден, что на него как-то даже всерьез трудно отвечать. Но, Георгий, мы все граждане Российской Федерации, мы все-таки должны соблюдать законы Российской Федерации, а законы Российской Федерации не предполагают, что один гражданин Российской Федерации из личной или мотивированной теми или иными факторами неприязни может взять, подойти к другому гражданину Российской Федерации, вне зависимости от его национальной или религиозной принадлежности, и свернуть ему шею или выстрелить ему в лоб. Ну вот, не разрешается это делать никому.
Я тут просто еще раз специально акцентирую внимание слушателей на том, что вот есть Юсуп Темирханов, которого сейчас обвиняют в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Следователи говорят, что Темирханов в лице Буданова отомстил как бы всем федеральным войскам, представителям, точнее, федералов, которые бесчинствовали в Чечне во время первой и второй чеченских кампаний. То есть вот это основная позиция, такая следствие, да, что вот таков был мотив убийства Юрия Буданова. И при этом говорится, что отца Темирханова заживо сожгли, и это преступление никак не расследовалось. Вот с вашей точки зрения, вообще, что толкает людей, не конкретно Темирханова, в России на то, чтобы вершить самосуд, на то, чтобы самостоятельно решаться свою проблему? Это то, что люди абсолютно не хотят, игнорируют действующее законодательство и пытаются решать вопросы самостоятельно? Или то, что правоохранительные органы, правосудие, на которое возложены такие задачи охранять права граждан, как раз игнорируют интересы этих самых граждан? Валерий из Московской области дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
Я думаю, что вообще для всего человечества, невзирая там какие государства, строи, да, значит, если человек убил другого человека, то этим самым он разрешает убить себя. Но человек, убивший другого человека, вычеркивает себя из человечества. Легко это делать могут только дегенераты. Но правда, вот здесь Буданов, да, этот Буданов, я думаю, что уже совершил страшное преступление, и к нему очень мягко вся эта российская обошлась с ним. И я удивляюсь, почему так долго его не убивали, не убили. Вот в чем фокус. Вот это...
Да, Валерий, ваше мнение понятно, и, кстати... Хочу сказать, что очень многие люди, причем гуманисты, можно сказать, и профессиональные юристы, действительно говорили о том, что Буданов вообще-то как бы не жилец. Ну, это констатировалось. Никто не говорил и не поощрял его убийство, и не поощрил бы. Но, в принципе, он действительно совершил нечто такое чудовищное, что можно было предполагать, что он именно так закончит свою жизнь.
Ну, Буданов сам понимал, что он, как бы Марьяна выразилась, не жилец, и вел себя крайне осторожно, когда он вышел на свободу. Он прятался, он пытался фиксировать за собой слежку, и то недолгое время, которое он после этого прожил, он действительно...
Жил в вечном страхе.
Жил в вечном страхе, то есть это тоже такая была своеобразная, да, пытка страхом, такое своеобразное наказание. Но вот на секунду мне бы хотелось все-таки вернуться к одному вопросу, который задал Георгий, и он касается того, что а ведь русских выбросили из Чечни. И вопрос-то настолько острый, что, по-моему, было бы неправильно его обойти, потому что, да, существует такое довольно распространенное мнение, что русских буквально в начале 90-х вышвырнули из Чеченской Республики, что были погромы в отношении русских, что были так называемые этнические чистки и так далее. Я хотела бы это кратко прокомментировать. Понимаете, ситуация ведь гораздо более сложная. Дело в том, что с отделением, по факту, Чечни от России, с наступлением вот этой чеченской квази-независимости, ситуацию в... отделившейся республики отнюдь нельзя было назвать правовой. Фактически там не работало право, там не было никаких государственных институтов, и люди были в большой степени функциональных, я имею в виду государственных институтов, и люди были в большой степени беззащитны, то есть могли полагаться только на себя. И вот у чеченцев за ними стояли семьи. За русскими никто не стоял, поэтому в отношении криминала, в отношении всех угроз они были крайне беззащитны, и, конечно, они уезжали, уезжали сотнями, Чечня стала почти моноэтничной.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник российского представительства Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Мы говорим о том, что заставляет людей идти на самосуд. Говорим о деле об убийстве полковника Буданова, в том числе. Вернемся сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». Оставайтесь с нами.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В отношении оппозиционера Гарри Каспарова может быть возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Каспаров был задержан в пятницу у здания Хамовнического суда Москвы на акции в поддержку девушек из группы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам заключения за панк-молебен в храме Христа Спасителя. В Буйнакском районе Дагестана в лесу сегодня были обнаружены тела 4 мужчин в возрасте от 50 до 60 лет с множественными огнестрельными ранениями. Ведется следствие. В центре Иркутска родители малолетних детей провели очередной митинг с требованием доступного дошкольного образования. В Иркутске сейчас в очереди в детские сады стоят 34 тысячи детей. Из них с 1 сентября места получат лишь 8 тысяч. Участники женского движения «Фемен» заявляют, что украинская милиция начала полномасштабную охоту на них после того, как в ходе вчерашней акции они спилили в центре Киева поклонный крест в память о жертвах сталинских репрессий. Таким образом, по словам девушек, они решили поддержать российскую группу «Pussy Riot». Патриарх Московский всея Руси Кирилл, который находится с визитом в Польше, сегодня направился в восточную часть страны, где посещает местные православные святыни и встречается с верующими. В Сирии сегодня правительственные войска нанесли воздушные удары по позициям повстанцев в нескольких городах страны. Как сообщают правозащитники, бои идут в городе Алеппо и его окрестностях. На западе Афганистана сегодня утром при взрыве бомбы на многолюдном рынке в провинции Герат погибли 4 человека. Еще 12 получили ранения. Среди пострадавших 3 полицейских. В Пакистане при ударе с американского беспилотника погибли не менее 5 боевиков.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудник российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. И мы пытаемся понять вместе со слушателями о том, что заставляет в России людей идти на самосуд. Говорим об этом с привязкой к делу об убийстве полковника, бывшего полковника Юрия Буданова. Сейчас в его убийстве обвиняют выходца из Чечни Юсупа Тимерханова. При этом официальная версия следствия такова, что зимой 2000 года был жестоко убит, сожжен заживо отец Юсупа Тимерханова. После этого следствие того, что произошло, не привело к логическому финалу, то есть никто не понес ответственности, а Тимерханов поклялся отомстить за убийство отца и выбрал в качестве жертвы Буданова, который, опять же, по версии следствия, у всех чеченцев из-за убийства Эльзы Кунгаевой ассоциируется со всем тем злом, которое причинили мирным жителям Чечни представители федеральных войск. И вопрос, который я задаю слушателям, собственно, как раз о том, вы-то считаете, что заставляет людей в России заниматься самосудами. Есть еще такая статья «Самоуправство». Сейчас все чаще можно видеть в новостях, что люди ее применяют. Сами начинают решать свои проблемы. Почему это с вашей точки зрения происходит? Люди совсем уже не интересуются законом, или они вообще-то не верят в то, что им кто-то поможет, потому что специально созданные для этого органы, суды, прокуратуры, следственные комитеты не справляются со своими задачами. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», смс-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Дмитрий Васильевич из Богородска давно ждет возможности высказаться. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, Марьяна, Татьяна и все радиослушатели «Свобода». А почему люди занимаются самосудом, это мы вчера видели, и ответ на этот вопрос в Москве, в Хамовническом суде.
Что еще? Поясните, пожалуйста.
Я объясняю, потому что если бы это было ясно, четко, всем понятно, то, соответственно, эти бы гражданки Российской Федерации получили бы либо высокую степень наказания, то есть если бы это было ясно и четко прописано, и кроме того, исполнение законов, если бы они были, эти законы, либо они были бы освобождены здесь же в зале суда, как мелкое хулиганство или штраф, или даже в административном кодексе указано разжигание религиозной розни, определенная статья, штраф 1000 рублей. То есть с самого начала они бы уже никто не знал. А что касается
Правильно я вас понимаю, простите, чтобы не получилось несколько сумбурной вашей речь, правильно ли я вас понимаю, что люди идут на самосуд, потому что они не верят в эффективность правосудия?
Безусловно, здесь не имеет значения, никакого значения не имеет на национальность, во-первых. Во-вторых, по поводу, когда вы используете все люди и слушатели используют те термины «русский», то необходимо читать Конституцию и смотреть свой паспорт. Русского народа в Конституции Российской никаких документах не указано. И также и в паспортах у нас графы «национальность», 5-й пресловутой графы, которая существовала в советское время, и национальность создана, в общем-то, советским государством. Сейчас советского государства нет. Есть, знаете, условно, люди называют себя чеченцами. То есть у нас по Конституции выбор национальности свободен. Да. Люди себя выбрали так называть. И поэтому, на мой взгляд, это единственная причина, что Тимирхана, или как его фамилия этого гражданина чеченского, который он называет себя чеченцем, тем, что он, на его взгляд, и что он не может достичь правосудия в суде. И у меня вопрос, соответственно, к Татьяне Лакшиной. Может быть, или вы, Марьяна, знаете. Как себя сам, что сам думает убийца? Он называет себя убийцей, он признает свою вину.
Дмитрий Васильевич, спасибо за ваш этот вопрос. К сожалению, я не могу ответить на него, потому что мы сегодня очень ждали здесь, в студии «Радио Свобода», адвоката Мурада Мусаева, но я рано-рано утром, практически на заре, получила от него СМС-сообщение о том, что ему срочно нужно было уехать из Москвы по каким-то делам. Но я думаю, что мы вернемся к этой истории, и будет возможность узнать какие-то подробности о позиции самого Тимерханова, что он говорит и как он мотивирует свои действия, но пока ничего не известно. Во всяком случае, даже официальных сообщений со стороны следователей не было о том, признает он вину, не признает, согласен ли он с этой версией. Татьяна хочет.
Ну, я думаю, с учетом того сообщения, которое поступило от органов следствия, разумно сейчас предполагать, что, по крайней мере, признания со стороны Тимерханова не было, иначе бы это отразилось в комментариях следователя. В таких случаях обычно указывается на то, что обвиняемый признает свою вину. Если это в официальных коммуникациях не сказано, то мы можем предполагать, что это не так, но, конечно, очень жаль, что к нам не присоединился адвокат Мусаев. Было бы действительно очень интересно узнать побольше подробностей об этом крайне важном деле. Что касается того, почему граждане занимаются самоуправством. Да, опять же, вне контекста, просто все время хочется подчеркнуть дело Тимерханова, потому что мы действительно не знаем подробности этого дела, и мы не знаем, преступник он или не преступник, виновен он или не виновен. Граждане, да, зачастую это делают в самых разных формах, потому что они не верят в эффективность государственных институтов. А не верят они в эффективность государственных институтов именно от того, что эти самые институты многократно на протяжении долгого времени доказывали свою беспомощность, доказывали свою нефункциональность.
Несостоятельность. Коррупционность.
Да, и это тоже. И в таких ситуациях граждане пытаются брать власть в свои руки. Иногда вот эти вот формы, как вы выразились, Мария, самоуправства, они вполне позитивны. То есть граждане просто начинают решать какие-то социальные проблемы, которые теоретически должна за них решать
на власть. Волонтеры
СЗО. Волонтеры, совершенно верно. Вот наша история с огромным количеством добровольцев, которые поехали тушить пожары под Москвой, когда с этим действительно совершенно не справлялись уполномоченные органы.
Гуманитарная помощь в Крымск.
Гуманитарная помощь в Крым, с гуманитарной помощью сиротам, помощь больным, вот все те вещи, которые как бы должно делать государство, государство с ними не справляется, находятся люди, которые это делают, это тоже вроде как самоуправство, но это самоуправство со знаком плюс. А вот иногда, конечно, дело доходит до того, что граждане, отчаявшись увидеть правосудие, отчаявшись добиться справедливости, совершают преступления с точки зрения Уголовного кодекса. Действительно, покушаются на чужую жизнь, покушаются на чужое имущество. Это ни в коем случае нельзя оправдать, но нужно понимать, что зачастую, да, их на это толкает именно то, что они не дождались и потеряли надежду дождаться от государственных институтов какого бы то ни было прогресса.
Адекватной реакции.
Адекватной реакции, должной реакции. Вот этого не произошло.
Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот считаю, что то, что сняли графу «национальность», ну, по паспорте, конечно, можно было ее снять, но в каких-то метриках везде надо оставлять национальность. Как можно закрывать глаза, чеченец или русский? Вот видите, вот он чеченец, а мы русские. Мы не даем квартиру чеченцам, не дадим. Пусть он мирный, золотой, мы никогда не сдадим ему квартиру. А чеченец будет стрелять всех.
Что-то со связью случилось, Марина Николаевна. К сожалению, я так вот и не поняла, что вашу мысль, которую хотели до нас донести. Послушай, Марка из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы заметить, что систематическое отсутствие правосудия, а у нас даже не правосудие, у нас, в общем-то, и суд, и правоохранительные органы, это часто подразделение той же мафии. Так это, в общем-то, повреждает психику. Ненормально, когда там злодеи, особенно убийца, не имеют наказания, особенно убийцы твоих родственников. Те, кто с этим смиряются, заставляют смиряться, они уже поврежденные люди, они наподобие средневековых рабов. И я, конечно, ни к чему, но я вполне понимаю такого человека. Вот чеченцы действительно, они несколько менее были повреждены, у них крепостного права никогда не было. Но что касается конкретного деятеля, которого он выбрал мишенью, так извините, за то, что он совершил, его повесить надо было публично, этого самого Буданова. А ему устроили комедию суда и отмазывали злодея. Это еще один наш позор и, опять же, повреждение нашего общего сознания.
При том, что, да, Марк, ваш комментарий мне понятен, при том, что люди, правозащитники, которые были в Чечне, говорили, что историй, похожих той, что произошла с Эльзой Кунгаевой, их десятки. Другое дело, что только история Буданова получила такой общественный отклик, получила резонанс. Она всплыла наружу каким-то образом. Ведь были и женщины, которые также были изнасилованы, убиты, пропали без вести. И никто не знает об этом. Ну, то есть об этом знают только участники тех событий, Татьяна.
И знаете, при том, что здесь со стороны радиослушателей мы часто слышим русские чеченцы, чеченцы русские на уровне противопоставления, я бы хотела подчеркнуть, что мы не только знаем сотни, тысячи таких дел, связанные с чеченцами, с мирными жителями Чеченской Республики, но, собственно, и с русскими, такими же мирными жителями Чеченской Республики.
Не только Чеченской Республики. Хорошо, мы знаем и десятки, и сотни таких дел, происходивших с жителями Российской Федерации, неважно какой они национальности, в отделениях внутренних дел, в следственных изоляторах, в колониях, расположенных по всей территории России. У меня приходят люди в эфир и рассказывают о том, как человека, приговоренного, сидящего в колонии, осужденного там, ну, за грабеж, к 11 годам лишения свободы пытают в колонии, вырывают ему ногти на руках и ногах, и он эти ногти потом передачи как-то отправляет жене, чтобы она смогла добиться правосудия. Ну, это ж чудовищно, все эти истории из Татарстана о том, что происходило в ОВД Дальний.
Да, а во время жестоких федеральных зачисток в Чечне, во время войны погибали и русские мирные жители, которые, более того, в основном это были люди пожилые, которые не успели покинуть Чечню, не смогли, не сочли нужным убежать от насилия. Кстати, многие из них думали, просто я вот знаю по опыту, по тем делам, по которым мы работали, что то, что они русские, этнические русские, их защитит. И когда приходили с зачисткой федеральные силы, то вот выбегали эти пожилые люди и говорили: «Я русский, я русский». И на самом деле этих людей постигла та же самая судьба, что их чеченских соседей. Они были жестоко убиты, они были замучены. И это, конечно, вопрос не национальности, это вопрос того, что именно делали федеральные
вообще
силы
того,
в
Чечне. Вообще того, что творилось там в то время. Но вот я хочу вернуться к звонку Марка, его комментарии. Очень важные, на важные мысли вы меня натолкнули. Вот у нас в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации есть такая статья 6. И в этой шестой статье, которая называется «Назначение уголовного судопроизводства», я сейчас прямо процитирую. Вот уголовное судопроизводство имеет своим назначением: первое, защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и второе, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод. У меня складывается такое впечатление, что сейчас не защищены ни первые, ни вторые. Потерпевшие могут месяцами ходить, а то и годами в отделение милиции, в следственные комитеты и просить добиваться возбуждения уголовных дел в отношении их обидчиков. А обвиняемый сейчас, обвиняемым может оказаться кто угодно. Любой бизнесмен, чье дело приглянулось какому-нибудь местному милицейскому начальнику или конкуренту. Любой человек, который как-то не так высказался, его запросто за экстремизм могут приговорить. То есть, получается, не защищены ни потерпевшие, ни обвиняемые. И зачем тогда вообще нам такое правосудие, простите за эмоциональность?
Знаете, Марина, если вы говорите о незащищенности, я бы хотела поднять еще одну проблему, кроме той, которую мы прицельно обсуждаем сегодня, но, безусловно, в этом контексте. В русской благосфере на интернет-форумах. Сейчас среди людей молодых, неплохо зарабатывающих, вообще хорошо устроенных, очень популярна дискуссия о возможной иммиграции. Ну вот не то, чтобы эти люди прямо вот сегодня собирают чемоданы и уже пытаются найти работу за рубежом, но они всерьез обсуждают, как было бы правильно уехать. Ну, если не нам, то, по крайней мере, уж своим детям
детей
мы тоже...
Детей отправить.
Да, мы детей отправим, дадим им хорошее образование, и пусть они живут за границей. Почему? Вот здесь причина номер один – именно та самая незащищенность. То есть дискурс построен следующим образом. Если, не дай бог, что-то случится, если у меня будут какие-то неприятности с полицией, меня бросят за решетку и меня будут пытать, и ни один суд никогда меня оттуда не вытащит.
И не защитит.
И не защитит. И так далее, до бесконечности. И вот эта вот вопиющая незащищенность, они всерьез заставляют людей рассматривать возможность того, что, наверное, для них было бы правильно быть не в России, а в другом месте, а уж для их детей будущее, безусловно, не в России.
То есть сразу отправить их туда учиться, и пусть там и остаются.
И пусть там остаются, потому что здесь вот... В этой незащищенной среде, в среде, где государственные институты, они перечисляются, как правоохранительные органы, суд, система здравоохранения, социальные службы и так далее, абсолютно дисфункциональный, мы не хотим видеть своих детей, у наших детей здесь не будет нормального будущего.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Людмила Николаевна дозвонилась к нам в эфир. Пожалуйста, говорите, вы считаете, что заставляет людей идти на самосуд?
Здравствуйте. Я хочу, во-первых, передать привет вашей гости. Один раз я с ней сидела в одном автозаке на Маяковке. Значит, я хочу вам сказать, когда была война в Карабахе, я была там. И азербайджанцы, видела я беженцев, азербайджанцы рассказывали, как они, армяне рассказывали, как их прятали азербайджанцы, соседи. И когда ваши войска, азербайджанцы стали в круг, поместили туда стариков, женщин, детей и вывели их к нашим солдатам. Я хочу задать вопрос Георгию из Москвы. Жора, что бы ты сделал, если бы с твоим отцом сделали так, как с отцом Тимирханова? Что бы ты сделал, если с твоей дочерью Буданов сделал то, что сделал с этой девочкой? Зверство, звери, вернее, не имеют национальности. Кто с мечом приходит, тот от меча и погибает. Сколько мальчиков погибло в нашей армии и погибает? Это русские убивают русских. Что теперь делать? Бутылку шампанского загнали. Менты, что теперь с ними делать? Пока нет справедливости, будет самосуд. Всё.
Да, Людмила Николаевна, ваше мнение понятно. Ну, вообще, конечно, вот это страшно, что сейчас мы возвращаемся к средневековому принципу око за око фактически. То есть, когда в 21 веке, в начале 21 века, когда уже вроде бы обкатана и выстроена система правосудия, которая может быть справедливым и удовлетворять потребности в этом правосудии обеих сторон, и жертвы, ну, потерпевшего, и обвиняемого, когда вроде как придумано, как соблюсти баланс, этого ничего не происходит, создаются постановки, во всяком случае, в России, вот когда театр является просто как сценой такой театральной, декорацией. А по большому счету вместо правосудия вершится беззаконие, и люди идут решать свои проблемы по принципу око за око. Рамуальд Иосифович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, уважаемый и особо глубоко уважаемый Татьяна Лапшина. Разрешите, я прочитаю текст, отправленный мной телеграммой 7 декабря 99 года президенту Российской Федерации.
Ну, пожалуйста.
Только я прошу вас, не перебивайте меня, не сокращайте.
Ну, я очень надеюсь, что это не слишком длинный будет текст.
Несколько длинноват.
Просто у нас не так много времени до окончания эфира остается.
Телеграмма заверенная.
Я понимаю.
Это понимаете?
Ну, давайте вы начнете, если это будет не так много времени занимать, тогда мы дослушаем до конца. Если нет, я буду, к сожалению, вынуждена вас прервать. Пожалуйста, говорите.
Москва президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину.
99-го года, да. Телеграмма.
Уважаемый господин президент, в эти трагические дни... Для нашей страны, в честь памяти моего близкого родственника Николая Федоровича Гекала, так много сделавшего для территориальной целостности России на Северном Кавказе в 18-20 годах, расстрелянного Сталином в 1939 году, которому в городе Грозном стоит монумент «Дружба народов», протестую против нависшей угрозы полного уничтожения города Грозного вместе с оставшимся мирным больным населением, в том числе русским. Обращаюсь к вам с убедительной просьбой и умоляю вас по-человечески сделать все возможное, чтобы остановить неслыханную в мире трагедию и решить конфликт политическим путем. С уважением, я полностью не буду называть фамилии.
Да. Ромуальд Иосифович, вы ответ получили на свою телеграмму?
Да, пенсионер, ветеран труда, инвалид второй группы. Собственноручную подпись удостоверяю начальник смены центрального телеграфа.
Вы получили ответ на свою телеграмму?
Уважаемый Ромуальд, дальше там.
Угу.
Ваша телеграмма, адресованная президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину, рассмотрена в управлении президента Российской Федерации по связям с общественностью и культурой. Разделяем вашу озабоченность судьбой мирных жителей, оставшихся в Грозном. Заверяю вам, что российские органы исполнительной власти делают все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения Чечни. В канун Нового года адресуем вам искренние пожелания доброго здоровья и благополучия. С уважением, начальник управления.
Да. В канун Нового года, насколько мне известно, как раз начали бомбить Грозный.
Да, безусловно, то есть это классическая ситуация, которая может описывать цитаты «Поздравляем с Аврамши». Ну, Ромуальд Иосифович, единственное, что могу сказать, памятник вашему родственнику до сих пор стоит на одной из центральных площадей города Грозный. Я видела сама своими глазами, как этот памятник, который был разрушен довольно долгие годы, открывался после восстановления в мае месяце, на майские праздники 2004 года.
Ну вот видите, ничего по большому счету в действиях властей и не изменилось. То есть на золотом глазу человека поздравляют и заверяют всячески, что обеспокоены, и все будет хорошо, после этого бомбят город. Также чего можно ожидать вообще людям, которые приходят в правоохранительные органы, их могут под настроение заверить в том, что все будет хорошо, мы сейчас все расследуем и во всем разберемся, а потом, ну дай бог, ты из потерпевшего не превратишься в обвиняемого.
Ну да, к сожалению, отсутствие возможности получить удовлетворение на государственном уровне, отсутствие эффективного расследования, отсутствие эффективного правосудия может подталкивать граждан на внеправовые действия. И власти должны это понимать, должны понимать, что в первую очередь, не обеспечивая нормальную систему правосудия, они работают против себя.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас еще есть некоторое время, чтобы принять 1-2 звонка. Пожалуйста, звоните и высказывайте свое мнение о том, что, на ваш взгляд, заставляет людей идти на самосуд. Юрий из Москвы дозвонился, пожалуйста, говорите.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, Татьяна. Соболезнования всем нам. Вот четверых еще убили по путинскому распоряжению. Господи, что я хотел спросить и потом чуть добавлю.
Вы кого имеете в виду,
вот
простите?
Четверых убили. Ну что там делают наши? Ведь все хорошо, ведь все по-путински прекрасно. И вот и соболезнования близким. И вот еще одному мне соболезнование ОМОНовцу, которого изнасиловал Гарри Каспаров при всех ОМОНовцев. И хотелось бы узнать начальника, фамилию того, который наблюдал за изнасилованием своего ОМОНовца, которому укусил Каспаров руку.
Я не поняла, я запуталась. Тут изнасилование и Каспаров.
Ну вот, Гарри Каспаров обвиняется в укусе пальца ОМОНовца, и ему грозит срок.
Но да. Все-таки не в изнасиловании.
Да.
Да. Нет, он напишут в особо извращенной форме.
А, ну понятно,
несколько человек изнасиловал в автобусе.
Мы просто не услышали сразу иронии в вашем вопросе. И я, простите, не услышала и самого вопроса. Это был комментарий.
А я с иронией и с издевкой над собой, над самим собой, что я допустил эту власть. Я... Но вот сейчас они посадят Каспарова, да? И вот так ОМОНовцы себя нарисуют. Вот такие они наши защитники. И как к ним относятся?
Ну да, что человек, которого они ведут в автозак, их кусает, причиняет им тяжкие повреждения или средние тяжести. Ну понятно, да. Я так понимаю, вы говорите о том, что они расписываются в собственной несостоятельности, вероятно, тоже, и бессилии. Кстати, я хотела бы ответить на сообщение, которое получила от нашей слушательницы Розы. Это СМС-сообщение, она пишет: «У нас в Уголовном кодексе нет такого преступления, как кровная месть, у нас нет такого преступления, как кощунство. Вот интересно, судить их будут за кровную месть или за убийство?» Речь идет о Тимирханове. «Пусть и Райт судили за кощунство, теперь этого будут судить по статье, которой нет в Уголовном кодексе. А если они будут судить просто за убийство, то какая разница следствию, почему следователи говорят о кровной мести? Полный бардак», пишет Роза. Ну, Роза, я хочу пояснить, что, конечно, судить будут не за кровную месть, а предъявлено обвинение в совершении убийства, причем организованного группой лиц по предварительному сговору. И я, насколько вот известно из официальных источников, могу отметить, что Юсуп Тимирханов является и организатором, и исполнителем этого убийства. У него, по версии следствия, есть еще какие-то подельники, вот те, кто ожидали его на автомобилях. А вот почему они говорят о мести, и мотивируя его действия, мы как раз это и пытались обсудить сегодня в течение дня. Ведь по большому счету, как сказала моя гостья Татьяна Лакшина, следователи таким образом расписались в собственной несостоятельности и в собственном бессилии. Получается, что они признали, да, мы 10 лет, никак наши коллеги, не расследовали преступление, жестокое убийство отца Тимирханова. И поэтому он решил сделать все за нас и сам решить этот вопрос. А теперь мы его за это приговорим и посадим, потому что он убийца, а убийство ничем нельзя оправдать. К этому делу мы еще непременно вернемся, когда его передадут в суд, обязательно будем следить за развитием событий. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Помогала мне в этом гостья в студии «Радио Свобода» представитель российского отделения Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это даже не русификация. Там уже создана русская Украина.
Три такие замечательные девочки оказались в тюрьме.
Насилие в различных регионах Сирии нарастает.
Не снимают с регистрации. То есть идти нам некуда, жить нам некуда.
Эксперты проводили математическое моделирование процесса травмы.
Мы делаем главный упор на то, как надо укреплять мощь Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».